Вы слушаете ночную музыкальную программу Владимира Ильинского
и Георгия Масишвили «Братья по оружию».
00:13 в Москве. С нами сегодня аж два звукорежиссера: Василий Антипов и Дмитрий Нилов.
Выбирай на любой вкус. Бывают, да?
Будем надеяться, что это количество перерастет в качество. У нас сегодня будет меньше технических накладок, хотя их обычно и так не бывает. Речь у нас сегодня пойдет о группе Just Rotal. Это не совсем будет обычная программа. Чуть позже мы объясним, почему. Сейчас по традиции напомним номер эфирного пейджера и номер телефона. Наверняка кому-то захочется позвонить, задать какие-то вопросы. Хотелось бы, чтобы вопросы задавались на тему. Потому что отвечать на одни и те же вопросы, каковы планы относительно передачи про Дэвида Боу, или когда будет Элвис Пресли, или огласите, пожалуйста, весь список, как-то уже, в общем, наскучили эти подобные сообщения. Итак, 788-00-88 или 755-53-53, по-прежнему абонент «Эхо Москвы», это пейджер.
А телефон все тот же, добрый старый, 203-19-22.
Замечательно. Ну, а теперь объясняем, почему, собственно, эфир про Just Rotal будет не совсем обычный. Все, на самом деле, очень просто, предельно просто, наверное. У нас в гостях, если это можно сказать, в общем-то, уже и не гости, Ольга Павловна, у нас, можно сказать, постоянный человек, постоянный со-ведущий, наверное, да?
Вот. Спасибо, Владимир Игоревич.
Она всегда смотрит на музыкантов и вообще на группы как-то так иногда по-особенному.
А Джуд?
Джуд Викторовна, она тоже присутствует в студии.
Я сегодня в основном в качестве ассистента.
Хорошо, у нас сегодня два звукорежиссера, ассистент и соведущий. В общем, у нас сегодня много, и мы, естественно, все равно в тельняшках, хоть нас и много.
И эфир будет посвящен не просто группе Just Rotal, а русскоязычным источникам, из которых можно почерпнуть информацию об этой группе. То есть это будет как бы тема, которая будет активно освещаться в этом эфире. Если у кого-то есть вопросы, ну, задавайте, хотя мы расскажем все, что знаем об этом.
Оля, первый вопрос, честно говоря, у меня. Насколько мы с Владимиром Игоревичем знаем, обычно наши отечественные источники врут со страшной силой. Насколько они врут про Just Rotal?
Ну, вот это как раз, я надеюсь, что радиослушатели сами смогут решить по окончании этого эфира. Просто я постараюсь предоставить максимум информации на эту тему. Может быть, не по окончании эфира, но потом, значит, поработав с литературой. Вот. А литература есть в основном такая. Есть очень известная книга, которую можно найти практически везде, и на Горбушке, и в магазинах. Она называется... я сейчас вспомню. Значит, автор ее некто Александр Галин. Там содержатся все тексты Just Rotal, все некоторые переводы и более-менее такая сносная биография. По крайней мере, она в фактическом отношении достаточно верная. А книга называется «Министрель рок-н-ролла. История группы Just Rotal». Далее есть в первом томе Сева Новгородцева в «Рок-посевах» есть ряд статей о Just Rotal. И, значит, в мюзикбоксе, за номер 5 мюзикбокса, там еще Жако Пасториус на обложке, если кого интересует, есть, ну, тоже достаточно достоверная статья, но, в общем, она скорее, в ней достаточно подробно изложена история успеха, то есть там количество продаж, вот, как Just Rotal завоевывали массы, с каким успехом, переменным или непеременным, вот, есть еще такая... Здорово, Владимир Ильич. Есть еще такая...
Спасибо.
Такая статья, которую я не знаю, стоит ли упоминать в качестве источника.
В качестве источника ее упоминать не стоит, но упоминать ее в качестве того...
Курьеза?
Только... Ну, нет, на самом деле, просто я ее тут недавно просматривала, не очень внимательно, но автор, который под ней подписался, есть такое всем известное молодежное издание под названием «Ровесник», и, в частности, за последнее время, за, как бы так, освещение... достижений рок-музыки классического периода 60-х, 70-х годов, там отвечает человек, выступающий не то под своей собственной фамилией, не то, скорее всего, учитывая то, как звучит это имя, скорее всего, под псевдонимом Беспамятнов. Судя по тому, что этот замечательный человек Беспамятнов написал про другую английскую замечательную группу под названием The Who, это что-то...
Запредельное.
Это что-то вот это точно что-то запредельное. Всем поклонникам этой группы его статья рекомендуется в качестве юмористического... текст, не пособие, но просто место фельетона можно читать. Хотя то, что вроде про Джетрадал было написано, более-менее, как бы вот при ближайшем рассмотрении по фактам более-менее ничего. Но всем-то вот творением, трудам этого автора лучше всего не доверять так сразу, а лучше перепроверять раз по три.
У меня вообще такое ощущение, что народ активно ссылается на книгу Галина. Мы вот в этом часе будем говорить о литературе, а в следующем, дабы поддержать слушательский интерес, мы поговорим об интернетовских сайтах, посвященных Джетрадалу. Есть такой русскоязычный сайт. Но об этом позднее.
Скажи, пожалуйста, Ольга Павловна, вот тут вопрос прислал некто Владимир с улицы Дыбенко. Он интересуется, не знаем ли мы, как Ян Андерсен, да еще из группы, отмечал 2000 год. Есть ли у него планы какие-то концертные на ближайшее время?
К сожалению.
Что русскоязычный сайт говорит?
Я не знаю, что говорит русскоязычный сайт. Сайт достоверно известный, что группа Джетрадал гастролировала осенью прошлого года. По сообщению английского журнала Моджо, в котором была опубликована программа их гастролей, по-моему, на декабрь месяц.
А, кстати, недавние, не знаю, насколько недавние, но за последние несколько лет, вот интервью Андерсена, он говорил в нем, что вообще-то «Одиссея» 2001 год, да, она была снята в 68 году, как раз когда начали свой творческий путь Джетрадал, и он подумал, а чего, неплохо, начали в 68-м, закончили в 2001-м. Так что у него вообще такое ощущение, что он как бы на излете. И делает как бы все это, в смысле записывает музыку, ездит в турне только потому, что есть люди, которые очень любят его музыку. Но давайте
Кстати, да, вот об этом мы немножко поговорим потом, я думаю.
Давайте только сразу мы это обозначим, но не будем никак обсуждать, что у нас с Джет Викторовной очень такое странное отношение к группе Джетрадал. Мы ее любим до 78 года, а после этого начинаем напрягаться. Поэтому...
А почему?
Давайте не будем обсуждать, просто примет как
хорошо,
факт.
Хорошо, бог с ним, почему вы напрягаетесь
каким же альбомом,
после этого дела?
Каким же
Heavy Horses
последний,
да.
Но все-таки, Оль, поскольку вы читали всякую литературу по поводу Джетрадал, вот какое впечатление на вас произвели эти самые наши отечественные источники? У меня все-таки такое впечатление, что большая часть из того, что у нас печатается, это либо недостоверно, либо является перепечаткой из западных каких-то изданий и иногда перевранной.
Ну, с фактической точки зрения меня, наверное, все устраивает.
В данном случае вопрос не фактической достоверности. По крайней мере, вот если выкинуть господина Беспамятного, все упомянутые источники...
Ну ладно, бог с ним, с
Беспамятным. Нет, все упомянутые источники с фактической точки зрения не менее недостоверны, чем большинство западных. То есть им вполне можно доверять, ну, естественно, как всегда, по тому же принципу «доверяй, но проверяй», само собой разумеется.
Вы проверяли?
Да, сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что меня, например, не устраивает эмоциональная сторона, если это не очень не по-русски. Дело в том, что когда я слушаю музыку и читаю английские тексты, слушаю английские тексты, у меня создается один образ группы Джетрадал и Яна Андерсена. Когда я читаю литературу, написанную о них на русском языке, у меня возникает совершенно другой образ, то есть порой просто не вяжущийся. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с нынешним состоянием группы Джетрадал, скорее всего. Хотя тут я не пифия, я не могу сказать. Вот, но...
А что касается западной критики?
Критику как таковой мы вообще не обсуждаем.
Скажем, если говорить об интервью, то интервью Андерсена тоже порой расходится местами с его творениями, но надо сказать, что меньше, чем русскоязычная литература. Ну, дабы не утомлять слушателей очень сильно разговорами и быть более конкретными, мне кажется, мы вот в этом часе будем особенно много говорить о книге Галина, а в ней, как известно, содержатся переводы. Это одно из очень важных упущений, мне кажется, этой книги — недоработанные переводы. Причем на том сайте интернетовском, где мы нашли, на русскоязычном, где нашли эти переводы, они были совершенно не изменены. Хотя даже в конце книги он сам говорит, что они нуждаются в доработке. Большое ему, конечно, спасибо за то, что он взялся за это дело.
Ну, просто там, на самом деле, автором текстов-то является, переводов является не сам Галин, а человек по другой фамилии. Ну, в общем, в принципе, действительно большое спасибо тем людям, которые взялись. Но книжка вышла в известной серии, в той же, которой выходили. Она тут значится условно как прогрессивный рок, но там были книги, посвященные другим музыкантам.
Это из той же серии, да, что Продорс было?
Да, это из той же самой серии. В общем, само по себе, конечно, предприятие более чем заслуживающее, ну, не знаю как...
Благодарность.
То есть как намерения у людей, которые за это брались, были в хорошем смысле слова благие. То есть, забывая известную поговорку, они действительно были Совершенно здравые.
Да, спасибо, что тексты опубликовали. Но вот с переводами, да, ребята, мы очень им
доверяем. Как раз автором перевода является Климовицкий. И сказать, что это, в принципе, плохие переводы, нельзя. Но действительно, видимо, когда ты берешься за весь блок информации, за весь блок текстов, которые существуют по группе, тем более по такой группе, как Жатратал, которая существовала очень много, и Ян Андерсон написал, известно, что далеко не один альбом. Естественно, когда ты ставишь перед собой задачу как перевести как можно больше, то неизбежно, видимо, это отражается на качестве.
Вот в этой передаче мы хотели бы прочитать несколько переводов. Какие-то из них содержатся в книге, какие-то нет. Вот тот перевод, который сейчас я хочу прочитать, его в книжке нету. Но мне казалось
логичным.
Прости,
пожалуйста, Оль, а переводы, это действительно в стихах переводы?
Да вы чего? Единственная вещь...
Нет, вот в книжке.
Нет.
Нет, в книжке тоже не подстрочники. Это переводы. Это действительно...
Ну, как-то. То есть все-таки подстрочники или стихотворные?
Подстрочники.
Нет. Давайте сейчас не будем разбираться в тонкостях значения слова «подстрочник». Я все-таки чувствую, что... Нет, скорее всего, в книжке ближе к подстрочникам, да. В большинстве случаев ближе к подстрочникам. Хотя переводить Андерсона подстрочниками, любой человек, который знаком с его текстами английскими, и хорошо, ну, более-менее неплохо знает английский язык, поймет, что это дело, в общем, в самом себе безнадежное. Его можно переводить только с определенной, как бы, ну, действительно, делать действительно стихотворные переводы.
Но это так с любым поэтом, любым талантливым поэтом.
Безусловно.
Ольга Павловна, каким же путем...
Я не стихами переводила, нет. Я не до такой степени.
Ну, если речь идет о том, что подстрочник бессмыслен, то тогда как же?
Нет, он не бессмыслен. Дело в том, что я сейчас просто скажу такую весточку, что те переводы, которые я делала, я их перевела где-то за 3 дня. То есть это был такой период у меня, когда Ян Андерсон был моим, значит, другом, товарищем и братом. И так получилось, что те вещи, которые я перевела, они отражали как-то мое эмоциональное состояние. То есть я это все к чему говорю, что тут я не за словом, не за буквой, а точнее за духом я пыталась следить, понимаете? И мне кажется, прошло с тех пор, скажу честно, уже полгода. Но когда я заглянула в эти переводы, я поправила совсем немного. В этом смысле они отвечают тому, что вот было. И хочу сказать, что начнем мы с вещи, которая... И переводы, я эти, думаю, имеет смысл прочитать для того, чтобы... Как бы есть еще... Я ведь говорила, что есть еще другой образ Яна Андерсона, да, который у меня создается, когда я слушаю английскую музыку и читаю английские тексты. И вот этот образ я попытаюсь как-то передать, прочитывая переводы. И начнем мы с вещи, которая называется «Song for Jeffrey». Мне кажется, это естественно и логично, поскольку Жатратал сами с нее начинали. И вообще мне всегда казалось, что это достаточно странная вещь для Андерсона, потому как я недавно задумалась, ведь в группе было очень много человек, 22 человека, как сам Ян Андерсон об этом вспоминает. И казалось...
Не пугай, да, не сразу все.
Ну, естественно.
Нет, ну, в принципе, вот так прошло. Через группу прошло 22 человека. И это очень большая цифра. И в то же время песня «Song for Jeffrey» — это... Песня, обращенная к его другу, и она, ну, по-моему, выражает состояние, когда, по идее, все же, что строится в этой жизни, оно строится на личных отношениях, на том, кому ты веришь, и по-настоящему ли ты ему веришь. Когда оказывается, что близкого друга с тобой нет рядом, ты вдруг понимаешь, что так или иначе все, не все, но что-то рушится. И вот мне кажется, именно об этом вся вещь, хотя вам виднее будет, наверное. Итак, «Song for Jeffrey». А послушаем мы версию с «Rock'n'Roll Circus», как ни странно. «Я должен уйти завтра. Боже мой, я должен уйти. Я и тебя взял бы с собой, но тогда далеко не уйду. Я не вижу того, что видеть не хочу, не слышу того, что не говорю. Меня не будет там, где я быть не хочу. Продолжайте в моем духе. О, я больше не вижу, куда я иду. Я больше не вижу, куда я иду. Я больше не знаю, зачем я иду, и знать не хочу. Каждый день наступает утро, все так же, как накануне. А я твержу себе, что завтра сбудется то, о чем сегодня мечтать и не смею. О, я больше не вижу, куда я иду. Я больше не вижу, куда я иду. Я больше не знаю, зачем я иду, и знать не хочу».
We'll be right back.
Это концертная запись, очевидно. Да, как мы слышим.
Запись Rock'n'Roll Circus, как известно. Я думаю, что все даже ее на видео видели и заметили, что там на басу играет Тони Айоми.
Кто не видел, тот много потерял.
Да, после чего пришел Глен Корник, если не ошибаюсь. Ну, а это опять-таки разговоры о смене составов. Надо заметить, что сегодня вот в этом эфире разговор пойдет о первых годах Джо Тротал, 69-й, 68-й, 70-й, 71-й. То есть мы останавливаемся
На самом деле, в основном по 70-й так.
Да, мы останавливаемся на сборнике Living in the Past, но там ведь тоже вещи записаны в разные периоды, и мы как бы остановились на вещах 70-х, в начало 70-х.
Оля, прежде чем мы продолжим, очень коротко постараюсь, все-таки несколько вопросов с пейджера, они тем более связаны. Один из вопросов связан вот с этим, с тем, что ты говоришь. Когда была создана группа, спрашивает Андрей, если в 60-х, то не могли бы мы поставить что-нибудь с легким налетом романтики, как в золотые годы американской эстрады, период с 58 по 67 год. Вообще-то, мне кажется, что, ну, может быть, эстрада тоже была в те годы в Америке, но Джо Тротал и эстрада, мне кажется...
С легким налетом
так
на романтики.
Так далеки друг от друга.
Ну, может, в следующем часе чем-нибудь порадуем.
Так, нельзя ли побольше музыки, спрашивает Игорь. Наверное, нельзя, потому что вот программа сделана так, как она сделана. Так, Дыбенко, с улицы Дыбенко нам подсказывают еще, что, оказывается, была статья, действительно была на оборотной стороне советской пластинки, посвященной Джо Тротал.
А у нас, наверное, просто нет пластинки, поэтому...
Очень бестолковая статья, в которой я ее читал, на самом деле, и помню эту
пластинку.
Ну, когда
не было известно ничего про них, то, наверное, и такая статья могла сойти вполне.
А, нет, Володь, ты знаешь, там любопытно. Там были какие-то сведения о Джо Тротал. В общем, большинство из этих сведений были очень по делу. Но там были странные фразы, естественно, в советском духе.
Ну, это как всегда. Так, что вам известно о планах Андерсона участвовать в совместном проекте с Ричи Блэкмором, Алексей спрашивает. Дело в том, что, ну, понятно, откуда дует ветер. Видимо, после участия Андерсона в одной из песен с пластинки, акустической пластинки, первой Блэкмор акустической
знает.
Пластинки Блэкмора, да. Такие разговоры ходили, но дело в том, что Блэкмор сейчас... ну, мне кажется, менее всего заинтересован какие-то создавать большие, далеко идущие проекты. А уж о Яне Андерсоне вообще говорить не приходится. Человек просто сейчас, можно сказать, по ту сторону добра и зла живет. То есть человек настолько далек от каких-то коммерческих мыслей, от того, попадет он в хит-парады, не попадет. То есть он просто преследует совершенно иные цели. Как вот сказала правильно, я думаю, Оля. То есть человек пишет музыку, потому что есть определенное количество людей, которые ждут от него этой музыки. На самом деле он занимается совершенно другими проблемами, он разводит рыбу, как известно.
А лосось.
То есть он полностью обеспечил себя, видимо, не только себя, а, наверное, и несколько следующих поколений Андерсонов. Вот. Так что музыка — это как бы хобби сейчас у него.
Да, так
поэтому встревать в какие-то сложные проекты, я думаю, ему просто менее
даже
неинтересно.
Даже не хобби, Володя, а просто любимое занятие.
Любимое занятие, да, согласен. Так, еще тут были. Так, это у нас это мы зачитали. Будут ли повторы воскресной программы моей, видимо, в наших ночных эфирах? Ирина спрашивает. Дело в том, что не я командую повторами, не я определяю, что повторяется и в какую ночь, поэтому этот вопрос, ну, просто не ко мне. Я понятия не имею, честное слово. И последнее. Тут такое несколько критических слов. Как бы жаль, что вот ведущие сегодняшней программы недооценивают Андерсона 90-х годов. Это мнение Саши. Ну, дело в том, что сколько людей, столько и мнений. Я, например, сам периодически делаю странные такие заявления. Говорю, что вот группа, она может быть и очень хорошая, но я тоже как бы рассматриваю определенный период этой группы, который ближе. Ну, это право, видимо, человека, который делает программу.
Ну, а, по-моему, последний Андерсон просто прекрасная пластинка.
Ну, об этом, знаете, можно...
Ну, Оля же сказала, что она как бы
мы
до 78-го года.
Мы это сразу обозначили, а вкусах ведь не спорят, правильно? В конце-то концов. Кроме того, нельзя объять необъятное. Мне кажется, даже хорошо, что мы свою передачу как бы сосредоточили на каком-то узком промежутке времени. Причем такое ощущение, что даже та немного информация, которую мы хотели бы выдать, и то с трудом уже, видимо, помещается.
Оль, последний, извини, вопрос. Да. Ян прислал. Он говорит, что впервые слышит о существовании советской пластинки Джо Тротал.
Была такая пластинка, абсолютно точно.
Классическая, когда я помню, голубоватый фон.
Голубоватая обложка,
и
да.
И Андерсон стоит, и Андерсон как всегда, на одной ноге, как цапля, да. Ну, это сборник был.
Да.
Ну вот, возвращаясь к теме, скажем, есть еще такой момент, откуда берется образ Яна Андерсона из интервью. Но как бы как лучше понять человека? Но дело в том, что даже его англоязычное интервью оставляет очень странные ощущения. Поэтому я предлагаю обратиться к вещи «Nothing to say». Сразу вот так прям с места в карьер обратиться к переводу и, соответственно, к самой песне. Мне кажется, что как раз я очень сама часто встречаюсь с людьми по жизни, которые задают вопросы, на самом деле совершенно не желают тебя понять. Они преследуют абсолютно другие цели, ну, например, доказать свою правоту. Ну, просто выбрать из твоей речи какие-то аргументы в свою пользу. И я думаю, что рок-звездам очень часто приходится сталкиваться с тем, что журналисты перевирают их слова, либо как бы они по-своему их передают. Вот в том интервью 69-го года, которое мы читали, Ян Андерсон так и говорит, что я еще ни разу не читала своих интервью. Потому что, как правило, каждый журналист это поворачивает каким-то своим образом. И вот мне кажется, эта вещь... Ну, она не об этом, наверное. В общем, люди, вы сами сообразите, о чем она. А я прочитаю перевод. «Nothing to say» — сказать мне нечего. «Каждый день я слышу. Скажи, что мне делать? Любить? Сражаться? А может, тебе все равно? Что ж, я скажу. У меня есть ответ. И я знаю, что он верен. Но если я поделюсь с тобой, ты станешь богаче, а я беднее. На это я не согласен. Поэтому сказать мне нечего». Каждое утро напряжение ложится тенями вокруг моих глаз. Обваливаются потолки, рушатся стены под тяжестью лжи. То, что ты, по несчастью, навлек на нас, и я не стану притворяться, что это не так. Так не спрашивай, может, я объясню, даже и не начну. Хотя бы потому, что у меня есть имя, сказать мне нечего. Взбирайся на башню свободы, рисуй свои обманные знаки. Не мое дело осуждать или просить тебя закрыть глаза на все неотложные проблемы или ненависть, с которой нужно расстаться. Но не спрашивай у меня ответ. Все, что я мог бы сказать, ты способен понять и сам. 10 лет назад я шел твоим путем, поэтому теперь сказать мне нечего.
To be